Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Букингемский дворец вновь открывает двери для туристов. Все желающие смогут своими глазами увидеть, на самом ли деле там есть личный банкомат королевской семьи. Смогут пройтись по паркету, по которому ходит уже не одно поколение династии. Что еще ждет туристов в святая святых британской монархии? С нами на связи писатель Екатерина Глаголева. Здравствуйте, Екатерина Владимировна.
Здравствуйте, Дарья.
Екатерина Владимировна, скажите, ну вот такое мероприятие, как открытие Букингемского дворца для туристов, как часто оно случается?
Вы имеете в виду, когда туристы могут осмотреть Букингемский дворец?
Да, конечно.
Они могут осмотреть его, когда там не живет королева. То есть это где-то со второй половины июля до конца сентября, когда она уезжает традиционно на каникулы в Шотландию. В таких случаях опускается королевский штандарт на Букингемском дворце, поднимается обычный флаг Великобритании. Это знак того, что королева в отъезде, во дворце ее нет. Но поскольку желающих очень много, желательно заранее обеспокоиться записью на экскурсии, потому что осмотреть Букингемский дворец можно только с гидом, небольшими группами по 25 человек, поэтому записываться надо заранее и быть точно в назначенном месте в назначенное время, иначе можно туда не попасть. И, конечно, осмотреть получается не весь дворец. Весь дворец огромный, 775 комнат, а туристам показывают только парадные залы, и можно выйти потом в сад. При Букингемском дворце есть самый большой частный сад вообще в Европе, может быть, даже в мире, и это тоже очень интересно бывает осмотреть. И причем сад для публики был открыт королевой позже по времени, чем сам дворец. То есть это произошло только на 50-летие ее царствования и в 2002 году. И только с тех пор уже был открыт для публики сад. Тоже очень интересно.
Что ждет туристов внутри дворца? Какие особенности там можно увидеть?
Ну, как я уже сказала, туристам показывают только парадные залы. Конечно, они богато украшены. Еще со времен Эдуарда VII был принят стиль прекрасной эпохи, кремовые оттенки и позолота, потом добавлена ляпис-лазурь. А в дальнейшем некоторые залы украшали в основном королевы, в зависимости от своих вкусов, королева Мария. Супруга Георга V очень много посвящала этому времени и внимания. Она хорошо разбиралась во внутреннем убранстве. И так вот, что это за помещение, залы, которые могут посетить туристы? Это бальные залы, зеленая гостиная, которая служит прихожей к тронному залу, белая гостиная, музыкальный салон, голубая гостиная, восточная галерея и на первом этаже, так называемая носовая комната, который выходит в сад. И галерея, по которой турист вот переходит из одной залы в другую, это картинная галерея. Там хранятся и старинные полотна, Рембрандт, Ван Дейк, шедевры живописи. То есть можно и приобщиться к искусству, осматривая дворец. А в помещении для гвардии, для охраны, стоят мраморные скульптуры королевы Виктории, принца Альберта. Кстати, Букингемский дворец стал королевской резиденцией в 1837 году, когда там поселилась королева Виктория. Я сделала такое небольшое вступление историческое, когда она туда въехала. Это был уже довольно большой дворец, но, несмотря на роскошное убранство, там дымили трубы, была плохая вентиляция, и прислуга была ленивая, там грязь, беспорядок, пыль. И когда Виктория вышла замуж за Альберта в 1840 году, то в доме наконец появился хозяин, он взял все это на себя, быстренько реорганизовал, перестроил, трубы прочистил, в общем, навел порядок. Потом было пристроено еще одно крыло, и при Альберте же пристроено вот это самое бальное зало, которое показывают посетителям. Зимний сад переделали в бассейн. И поэтому вот установили мраморные статуи королевы Виктории, принца Альберта в римских костюмах на трибуне, украшенные гобеленами. И в этой комнате обычно проводятся торжественные церемонии. Но вот публика тоже может ее летом посетить и осмотреть. Далее под такими парадными залами находятся полупарадные апартаменты. Там мраморный зал, в которых проводятся разные развлекательные мероприятия и частные аудиенции. Гостей королева туда приглашает. Между прочим, на таких приемах кормят гостей в основном бутербродами. То есть, если можно себе нафантазировать, что вот прием в королевском дворце, там какие-нибудь изыски, кухни. Они это обычно готовят в большом количестве разных бутербродов и под чувствами гостей. Некоторые из этих полупарадных комнат обозначены номерами, которые соответствуют годам, когда их посетили известные зарубежные гости. Например, есть комнаты 1844. В 1844 году там был царь Николай I. И так это и закрепилось за этой комнатой, где его принимала королева. Есть комнаты 1855, когда визит в Букингемский дворец нанес французский император Наполеон III. И вот посередине вот этих апартаментов находится баурум, украшенный королевой Марией в таких алых тонах и белом мраморе. И через эту комнату гости проходят в сад, когда королева устраивает свои приемы в саду. А сами монархи занимают частные апартаменты в северном крыле Букингемского дворца, и их, конечно, не открывают для посетителей. Ну, кроме того, вообще вот Букингемский дворец — это, можно сказать, целый город, потому что там есть все, что нужно для жизни. Там 52 спальни, то есть помимо королевской семьи могут принимать гостей. Они могут проживать во дворце 188 комнат для прислуги, 92 офиса, там есть даже почта, кино, полицейский участок, клиника. И все любят говорить о том, что в Букингемском дворце даже стоит банкомат, которым могут пользоваться только члены королевской семьи. То есть там есть все необходимое.
Екатерина Владимировна, скажите, ну вот что так привлекает туристов? Это вот желание прикоснуться к истории, к монархии, или просто живое любопытство заглянуть туда, куда в основном двери закрыты?
Вероятно, все, что вы перечислили, играет свою роль, потому что и британская королевская семья очень популярна не только в собственной стране, но у них есть поклонники во всем мире. А потом этот дворец — это произведение искусства, и ему интересно посетить. А потом действительно проникнуть в то, где не каждый побывает, тоже привлекает своей запретностью. Ну и если даже не удалось попасть во дворец, то, может быть, удастся посмотреть на знаменитую церемонию смены караула почетного. Но имейте в виду, что он тоже проводится не каждый день. То есть летом в определенные месяцы там и каждый день, потом через день. Плохую погоду он не проводит. Вообще очень много связано и с этим дворцом, который показывали в различных фильмах. Может быть, это тоже подстегивает любопытство туристов побывать там, в том помещении, которое видел в кино, и тоже как бы себя представить в этом фильме. То есть многие совершенно причины могут воздействовать на людей.
Вот в этом году, говоря об открытии Букингемского дворца, было заявлено, что все сборы пойдут на восстановление пострадавшего от пожара Виндзорского дворца. А вот в предыдущие годы, когда открывался дворец, куда шли деньги от продажи билетов?
Ну, на различные благотворительные мероприятия, потому что королевская семья, ну, в общем-то, только этим и занимается. Она облечена представительской функцией, выполняет ее, а также занимается благотворительностью. Поэтому вот именно сборы тратятся либо на поддержание самого дворца и сада, потому что дворец огромный, парк огромный. Например, в парке есть искусственный пруд, и на нем есть насыпной остров, на котором установлены ульи с королевскими пчелами. Вот сейчас во всей Европе трубят тревогу о том, что популяция пчел резко сокращается. Вымирают там в связи с различными пестицидами или нашествием азиатских шершней и так далее. И это грозит экологической катастрофой, потому что пчелы – природные опылители и так далее. Ну вот, пожалуйста, там вносят свой вклад посильный в поддержание экологического равновесия таким образом. То есть вот на такие цели расходуются эти средства.
А вообще вот содержание такого дворца, это же не дешевое удовольствие. Это же
да.
И что прислуги, и, ну вообще в принципе-то это же не дешево.
Конечно, прислуги очень много, и нужно и там и живые цветы и поддерживать, и вообще и все эти мероприятия проводить. Но что поделаешь, вот, ну, во-первых, королева все-таки является довольно богатой женщиной, есть и недвижимость, которая приносит доход, и цивильный лист ей полагается. То есть в основном это из ее средств уходит все на содержание этого дворца. Но в целом, конечно, если мы даже возьмем историю Букингемского дворца, он задумывался-то как просто городская резиденция, мирный маленький уютный домик, а потом постепенно вот разросся в этот огромный дворец. И сколько денег он вообще поглотил, это просто совершенно немыслимо. Ну, так всегда бывает. Короли довольно обременительные статьи расходов.
Букингемский дворец, он ведь в честь герцогов букингемских назван, правильно? Ведь он не сразу стал именно королевской резиденцией.
Да, я уже сказала, что он стал королевской резиденцией только когда там поселилась королева Виктория. Букингемский дворец был построен в 1703 году, то есть он ровесник Санкт-Петербурга, как Бекингем Хаус, первым герцогом бекингемским. Но это не тот, которого мы все знаем по истории с королевскими подвесками, а это маркиз Нормандии Джона Шеффилд, который стал первым герцогом букингемским. Он был хранителем малой королевской печати. И вот он построил для себя этот дом, который тогда был обыкновенной городской усадьбой, то есть главное здание и два флигеля. А в 1761 году этот дом у его сына купил король Георг III, тот самый, при котором потом отделились американские колонии и образовали Соединенные Штаты Америки. Он купил его для своей жены, королевы Шарлотты. И в этом доме Шарлотта родила 14 из их 15 детей. И это тоже был такой просто домашний уютный дом. Король в основном жил там с ней, его называли тогда Queen's House, то есть дом королевы. А официальные приемы проходили рядом в Сент-Джеймсском дворце, а жили они там, и парк вот как раз там был зверинец с экзотическими животными, там был слон, зебра. Одна из первых зебр, которую вообще завезли в Англию, тоже жила в саду при Букингемском дворце. Его называли дворцом, хотя он был, по сути, еще усадьбой, но в дворец его решил превратить Георг IV, сын Георга III. И вот как раз началось тогда это огромное строительство. Архитектор Нэш, Джон Нэш, слишком уж замахнулся, потратил кучу денег, и ни Георг IV, ни даже его младший брат Уильям IV не смогли увидеть завершение вот этих работ, и только королева Виктория в 1837 году уже въехала в этот дворец. Когда умер ее обожаемый супруг принц Альберт в 1861 году, она покинула Букингемский дворец, слишком много было для нее связано с ним воспоминаний, теперь это отзывалось болью, она не могла там находиться, поэтому она уезжала в другие свои замки, Виндзорский, Балморал, еще куда-нибудь, и ее большим трудом уговорили вообще вернуться в Лондон, но все равно она старалась как можно реже быть в Букингемском дворце, и только ее сын Эдуард VII там поселился и стал устраивать там вечеринки. Он перестроил дворец в стиле прекрасной эпохи и проводил там маскарады. Ну, в общем, как королева Виктория в молодости там тоже устраивала вот эти вечеринки. А его сын Георг V впервые приглашал туда джазовых музыкантов. Поэтому Букингемский дворец даже входит в список таких джазовых мест, потому что там впервые выступала, допустим, Луи Армстронг, Сидни Беккет.
Спасибо огромное, Екатерина Владимировна. А я напомню, с нами на связи была писатель Екатерина Глагорьева.
Интервью на радио «Спутник».